Друзья, я прочитаю Евангелие от Матфея, 5 глава. Один короткий текст, очень короткий. Это 3 стих. Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я сначала хочу детям рассказать одну историю. В одной местности жила семья. Папа, мама и детки. Детей было 9. Они были верующими. А еще у них в доме жила собака. Такая большая черная собака с длинным хвостом, большими ушами и вот такими большими зубами. Я с этой собакой был знаком, даже я чуть-чуть эту собаку побаивался. Эта собака жила в доме. Вообще собакам в доме жить не положено, но у нее была короткая шерсть, и поэтому зимой она жила в доме. А почему? Потому что ей было холодно. И вот однажды подошел праздник Рождества, и папа с мамой решили детям купить подарки. Сколько было детей? 9. Было 9 детей. Вот папа и мама посчитали и купили 9 штук больших апельсинов и 9 пачек печенья. То есть каждому ребенку по одному апельсину, большому апельсину, и по одной пачке печенья. Но Рождество еще не подошло, и чтобы заранее все было хорошо, папа с мамой купили подарки заранее. Они думали, что когда будет Рождество, и вот утром на Рождество папа с мамой каждому ребенку подарят подарок. Такой будет красивый кулек, и в кульке будет одна большая пачка печенья и один большой апельсин. Вы любите апельсины, да? Я вот, например, тоже люблю апельсины. Я бы не против, если бы мне кто-нибудь на Рождество апельсин подарил. Ну, а там целых 9 штук, каждому по одной. Пришло воскресенье. Рождество будет чуть попозже, а сегодня пришло воскресенье, и папа с мамой решили идти утром на собрание. Ну, не только папа с мамой, обычно и детей брали с собой на собрание. Ну, вот как вы сегодня, например, на вечернее собрание, и все решили прийти. Мне, например, это даже очень понравилось. У меня тоже 9 детей, но не все мои дети любят вечером ходить в собрание. Они говорят, мы устали, и так, и всячески хитрят, чтобы только остаться дома. И иногда им удается, я признаюсь, иногда им удается нас перехитрить, чтобы остаться дома. И вот папа и мама решили утром в воскресенье идти на собрание. А вчера была суббота, и дети поздно легли спать. Нужно было купаться, порядки наводить. И дети поздно легли спать, и поэтому утром рано просыпать не хотелось. А в этой семье жили две маленькие девочки. Ну, среди детей было две маленькие девочки. И всех старших детей разбудили, а две маленькие девочки так крепко спали, что папа и мама подумали, мы их оставим дома. А когда мы придем в собрание, они еще будут спать. Вообще маленьких детей дома оставлять нежелательно. Они же и покушать надо, и там газовую плиту зажечь. Они не смогут. Но папа и мама решили, мы придем в собрание, они еще будут спать. Ну так бывает, что дети спать любят. И бывает спят почти до обеда. Даже в школу иногда просыпают, если они уже в школу ходят. А эти девочки, они в школу не ходили еще. И поэтому думали так, что вот тем более в воскресенье в школу дети вообще не ходят. И их оставили дома спать. И случился несчастный случай. А что за несчастный случай? В этот дом пришел вор. Знаете, кто такой вор, да? Самый настоящий вор. То есть он решил что-то украсть. Он обошел вокруг дома, посмотрел, что все замкнуто, все закрыто, двери закрыты. А почему он пришел в воскресенье? Потому что он знал, что в воскресенье верующие люди ходят в собрание. И ходят вместе с детьми. И поэтому он все точно рассчитал. Он пришел в воскресенье как раз в то время, когда все нормальные люди верующие в собрании находятся. Он подошел к окну со стороны двора. И чтобы проникнуть в дом, он разбил окно. Он взял большой камень и ударил по стеклу. Стекло зазвенело. А это была как раз та спальня, в которой спали девочки. Девочки проснулись от звука стекла, и они смотрят, взрослый дядька лезет головой вперед, лезет в комнату, через разбитое стекло лезет. Как вы думаете, страшно, да? Мне бы, например, было страшно. Вот эти две девочки, они тоже испугались, но они тут же поняли, что это лезет вор. Они тут же слезли с кровати, стали на колени и начали молиться. А вор залез в комнату и смотрит, две девочки маленькие, и стоят на коленях и молятся. И вот вор стоит, смотрит на них и слышит, а они молятся: «Господи, ты видишь, что к нам пришел вор? Сделай так, чтобы вор ничего не украл и чтобы он ушел». А вор стоит и слушает. А в доме же еще собака была, так же, да? Собака. Ну, собака, она тоже не глупая. Она тоже поняла, что пришел вор, и она решила спрятаться под кровать. То есть она спряталась под кровать. Ну, под кроватью спокойнее, чем с вором воевать. Так животные, они тоже бывают более смекалистые, даже иногда, чем люди. И она спряталась под кровать. И вот вор слушает, девочки молятся, чтобы вор ушел и чтобы вор ничего не украл. И как вы думаете, что сделал вор? Нет, он не ушел. Он пошел по комнатам и начал все искать. Он все перевернул. Он открыл шифонер, всю одежду из шифонера повытаскивал. И с верхней полки все простыни повытаскивал, потому что иногда между простынями люди прячут деньги. А воры знают, где деньги прячут, что деньги реже в кошельках держат, чем между простынями или между тарелками на кухне. Он всю посуду повытаскивал из шкафов, все простыня, все постели повытаскивал, пальто, пиджаки, везде карманы проверял. Он все перерыл. И денег не нашел. А знаете, почему он деньги не нашел? Потому что их не было, поэтому он их не нашел. Мне кажется, если бы деньги были, он бы точно нашел, потому что он настолько тщательно их искал, он бы точно нашел. Он денег не нашел и вдруг решил заглянуть под кровать. И он заглянул под кровать. А под кроватью стоит картонная коробка. Нет, не собака. Собака под другой кровати. Мне кажется, если бы собака, да, может быть, у него бы соображение начало в другом направлении. Нет, он смотрит, стоит картонная коробка. Он достает оттуда коробку, а в коробке лежат апельсины и печенье. Он коробку взял под мышку, вылез в окно и ушел с коробкой. И унес подарки. А девочки так и молились. Пока вор не вылез в окно, девочки так и молились. И вот когда вор ушел, они перестали молиться, обошли по всему дому, в доме страшный беспорядок. Вот, виновата из-под кровати собака вылезла, она тоже поняла, что вор ушел. Ну и так вот и подошло время уже обеда. Пришли папа и мама с собрания. И все старшие дети пришли. Девочки: папа, к нам вор приходил. Ну, папа и сразу понял, что в доме что-то случилось. Он посмотрел, что все здесь, вот как говорят, кверх ногами. Беспорядок страшный. Ну, папа собрал детей и говорит: дети, давайте помолимся, что вор ничего не украл и благополучно нас покинул. А девочки: как же не украл? Он же наши подарки украл. А все знали, что подарки. Папа не думал, что сюрприз получится. Дети знали, что подарки. Просто не разрешалось их есть раньше времени. И вот как же, а подарки? Но тем не менее, папа прочитал Библию, пригласил к молитве. Все помолились. А потом дети говорят: папа, а как же Рождество мы будем без подарков праздновать? А давай помолимся, чтобы вор подарки назад принес. А папа говорит: ну как же он принесет? Ну молиться, чтобы принес, а он же ж вор, а вор бессовестный обычно бывает. Как же он принесет? Давай помолимся, чтобы... Папа, а ты нам купишь снова подарки? А папа говорит: нету больше денег вам подарки купить. А как же Рождество без подарков? Ну а папа говорит: давай помолимся, чтобы Бог нам подарки к Рождеству дал. И Бог даст. Стали на колени и молятся: Господи, ты видишь, что вор у нас подарки унес, апельсины и печенье. Сделай так, чтобы снова у нас были к Рождеству апельсины и печенье. Или пускай вор принесет назад, или как-нибудь по-другому. Но нам хочется, чтобы Рождество отпраздновать с апельсинами и с печеньем. Вот так вот помолились дети. Ну, помолились, и все так уже. Мама наводила порядок в доме. А Рождество будет через 2 дня. То есть времени очень мало, чтобы так вот, ну, Бог послал апельсины и печенье. А Бог мог, да? Разве Бог может послать апельсины и печенье, если дети молятся? Может, вы думаете, или нет? Может. Я тоже думаю, что Бог может. И вот как развивались события. Группа молодежи решили посетить эту церковь на Рождество, о которой я вам сейчас рассказываю. А эта группа молодежи жили в той местности, где растут мандарины, апельсины и лимоны и все прочее. И они решили, чтобы не с пустыми руками ехать, они набрали полную сумку больших апельсинов и приехали в этот город перед Рождеством, 24 декабря. Рождество будет 25, а 24 декабря они приехали в этот город. Ну и стал у них вопрос, куда идти ночевать? Завтра Рождество, надо ночевать. Но они подумали и решили пойти в эту семью, где вот пришел вор и украл печенье, апельсины. Они постучали в дверь, папа с мамой открывают дверь, заходит группа молодежи, 6 человек. Приветствую, приветствую. Ну, рассказали, что мы решили Рождество провести в вашей церкви. И открывают сумку, а там полная сумка апельсинов. Девочка кричит: папа, папа, Бог нам апельсины к Рождеству послал. Вот. Когда апельсины высыпали в коробку, то их оказалось 55 штук. А сколько в семье было людей? Да нет, да ну как же вы. Разве 9 в семье людей было? 11, правильно. 9 детей и папа с мамой. Сколько получается? 11. 55 апельсинов, это хватит каждому по 5 штук и даже папе с мамой. Папа с мамой себе не покупали, а теперь и папе, и маме. Папа говорит: дети, давайте мы станем на колени и помолимся, что Бог нам послал подарки к Рождеству. Стали на колени, все дети по очереди помолились. Когда папа сказал аминь, все встали. Девочка говорит: а печенье? И вы знаете, друзья, а в этом городе один верующий брат работал на фабрике, где делают это печенье. И начальник этой фабрики, директор фабрики, решил к Рождеству каждому рабочему дать по 2 коробки печенья. И вот 2 ящика печенья дали этому брату, и он принес домой. А он недавно женился, и у него еще не было деток. И они с женой стали рассуждать: вот 2 ящика печенья, нам это будет слишком много. Один ящик давай оставим себе, а второй кому-нибудь подарим. Так вот они решили. Они порассуждали, посоветовались и решили отнести ящик с печеньем вот в эту семью, где вор украл. Где вор украл. И взял этот верующий дядя эту коробку и пошел. Постучал в дверь. Когда дверь открыли, он заходит, а у него под мышкой коробка. Один мальчик говорит: папа, нам Бог печенье послал. Я еще не знаю, что в этой коробке. Нам Бог печенье послал. Этот брат открывает коробку, полная коробка печенья. И вы знаете, каждому ребенку и папе с мамой досталось по 7 штук, по 7 пачек печенья. Это значит, целую неделю можно каждое утро есть по 1 пачке щам и хватит на целую неделю. Еще и по 1 апельсину. 5 дней можно есть 1 апельсин и 1 пачку печенья. И вы знаете, даже и неплохо. Даже и неплохо. Мне кажется, если в этом году бы к вам к Рождеству по 5 апельсинов, и по 5 печенья. И вы бы были не против. Так же, да? Ну и, конечно, вся семья стали на колени и начали молиться: Господи, благодарим Тебя, что Ты нам послал и апельсины, и печенье. С тех пор прошло 2 года. И через 2 года один раз в этот дом пришел один мужчина. Он постучал, открыли дверь, он зашел и потом говорит: вы знаете, 2 года назад я приходил к вам и украл у вас печенье, апельсины. И вот он пришел для того, чтобы попросить прощения. Нет, конечно, он еще пока не покаялся, а может уже даже и покаялся, я не знаю. Но, по крайней мере, прощения попросил. Я думаю, что у него в сердце уже Бог какую-то работу проводит. А знаете почему? Потому что он слышал, как девочки молились, у Бога просили: Господи, помоги, чтобы вор ушел. И хоть вор был бессовестный, но, наверное, немножко совести у него было. Иначе бы он через 2 года не пришел. Так же, братья и сестры? А теперь я хочу вас спросить, какое место Священного Писания я вначале прочитал? Вы помните? Я прочитал, друзья: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Я скажу, друзья, вообще этот текст немножко трудный. Знаете почему? Потому что кажется, блаженны богатые духом или блаженны сильные духом. Вам кажется, сильный духом человек – это более хороший верующий, чем нищий духом? Кажется, да. И было бы, кажется, правильно написать: блаженны сильные духом, ибо их есть Царство Небесное. А евангелист Матфей написал слова Иисуса Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что такое нищие духом и почему они блаженны? Друзья, нищий – это тот, кто просит. Если у человека нет денег, он садится на удобном месте на улице, протягивает руку, ложит фуражку на тротуар и просит, чтобы ему дали денег. И у кого он просит? Он просит у людей. Человек нищий обычно у Бога не просит, он просит у людей. В надежде, что ему даст кто 5 рублей, кто 10. Вечером посчитал, вроде неплохо получилось, и так человек живет. Друзья, человек нищий духом – это человек тот, который нуждается в Боге. Он чувствует, видит свою слабость, часто слабость духовную. И поэтому он не к людям будет обращаться, а к Богу. Потому что человек нищету духа восполнить не может. Я расскажу одну библейскую историю. Один юноша, звали его Гедеон, он в точиле вымолачивал пшеницу. Что такое точило? Это яма. Обычно в точиле приготовляли вино. Пшеницу в точиле не вымолачивали. Но этот юноша в точиле вымолачивал пшеницу. Почему? Потому что была война, мадианитяне оккупировали израильскую территорию, и поэтому он в яме вымолачивал пшеницу, потому что было страшно. Чтобы неприятель не пришел и не забрал вымолоченную пшеницу. И вдруг ангел стоит. Вы когда-нибудь видели ангела, братья и сестры? Не видели, я тоже не видел. И вдруг стоит ангел. И ангел Гедеону говорит: «Господь с тобою, муж сильный». А Гедеон был юноша не глупый. Он размышляет: как же так, Господь со мною? Это еще муж сильный. Если бы с нами был Господь, разве неприятель нас оккупировал бы? И он тогда говорит: «Господин, а если с нами Господь, то почему же неприятели нас поработили?» А Господь ему говорит: «Вот ты иди и освободишь Израиля от руки мадианитян». А Гедеон говорит: «Как же я пойду, когда я вот такой вот слабый? В колене Манасе наше племя самое слабое, а я в нашей семье самый младший». А Господь ему говорит: «Вот с этой силой иди, и ты одолеешь мадианитян, как одного человека». Братья и сестры, а с какой силой Гедеон должен пойти? Друзья, это сила в сознании. Я самый младший. У меня ничего не получится. Я же никогда не воевал. Я меч никогда не держал в руках. Вот с этой силой иди, и с тобой будет Господь, и ты одолеешь мадианитян, как одного человека. Братья и сестры, задача очень сложная. Но Гедеон был послушный юноша, и он решил: пойду. Затрубил трубой и собрал войско из сынов Израилевых. И войско оказалось 32 тысячи человек. Как вы думаете, 32 тысячи – это много или это немного? Вот у вас в церкви, например, ну, человек 200, да? Человек 200. Это 5 таких церквей будет 1 тысяча, а это 32 тысячи. Много или мало? Кажется, это много, да? Братья и сестры, но мадианитян войско было, написано, не было им числа. Это было больше, чем 1 000 000 человек. И когда посмотришь на поле, до самого горизонта были воины и всадники и колесницы. И не было им числа. В Библии написано, как песок на берегу моря было столько воинов у мадианитян. И Гедеон посмотрел на свое войско, совсем-совсем мало. И страшно, и очень страшно. Господь ему говорит: «Гедеон, объяви по своему войску, кто робкий и боязливый, пускай идут домой». Гедеон объявляет, кто робкий и боязливый, разрешается идти домой. Вы знаете, друзья, мне кажется, Гедеон надеялся, что домой никто не пойдет. Вот он смотрел на войско, согласитесь, ведь стыдно, да, сделать шаг вперед и сказать: мне страшно, я ухожу домой. Ну, мне кажется, даже, может быть, и я бы на такой шаг не решился. Может, там где-то вот в задних рядах, вот, но все равно... Публично объявить, что мне страшно, я ухожу домой. Это стыдно. И Гедеон, наверное, рассчитывал, что домой никто не пойдет. И вдруг кто-то сделал шаг вперед, потом второй, третий, и ушли домой 22 тысячи человек. Я представляю, Гедеон смотрел на уходящее войско, со скорбью и сожалением. И сколько осталось детей? Посчитали, сколько осталось? Правильно, осталось 10 тысяч. Мне очень нравится, что вы математику изучаете хорошо. Осталось 10 тысяч. А Бог говорит: Гедеон, слишком много у тебя воинов, надо еще домой отпустить. Но теперь, зная, что Гедеон уже не сможет отпускать, совсем мало осталось, Господь говорит: я буду отпускать. Веди их к воде, и вот кто будет пить вот так вот, те пускай домой идут. И домой ушли еще 9700. Осталось только 300 человек. И Господь говорит: вот с этой силой пойди, и ты одержишь победу. А их всего 300 человек. Братья и сестры, и Гедеон решил их вооружить. Вы помните, какое оружие выдали воинам, да? Вы знаете, никогда в жизни я не предполагал, что такое оружие бывает. Каждому дали кувшин, и каждому дали трубу. И факелы были. И ни у кого не было меча. А сейчас будет битва, сейчас будет сражение. У противника и копья, и мечи, и лук. А у Гедеона ни одного человека, у которого был меч. У них были кувшины и трубы. И Гедеон сказал: смотрите на меня и делайте то, что буду делать я. Разбил войско на 3 отряда. Поскольку человек в одном отряде? По 100 человек, правильно. На 3 отряда. И Гедеон затрубил трубой, разбил кувшин. И все воины разбили кувшины. Ну, конечно, шум, наверное, сильный, да, 300 кувшинов, да, разбить? Мне кажется, шум был бы очень сильный. И затрубили трубами, и закричали: меч Господа и Гедеона. И неприятели испугались этого шума и пустились в бегство. Они видели многие факелы, им казалось, что войско большое, вдруг шум и крик, и они пустились в бегство. И все разбежались. И была победа, вот так. Братья и сестры, а зачем я это рассказал, вы поняли, да? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот как мы видим себя? Мы сильные, мы крепкие, мы способные. Вы знаете, друзья, в послании к Коринфянам есть интересное местописание. Кстати, я просто забыл его прочитать в начале. Там написано так: мы радуемся, когда мы немощны. А вы радуетесь, когда вы немощные, да? Мы радуемся, когда мы немощны. То есть, когда я болею, я радуюсь. Если у меня мало силы, я радуюсь. Мы радуемся, когда мы немощные. Это противоречит здравому смыслу. А знаете почему, друзья? Потому что, когда я немощен, пишет апостол Павел, тогда я силен. Потому что, когда я немощен, я нуждаюсь в Боге. Я буду больше молиться: Господь, ты видишь, у меня совсем нету силы, чтобы сделать вот это дело. Совсем нету силы. И тогда Бог мне будет помогать, и получится у Бога лучше, чем если бы я сам это дело делал. У Бога лучше получится. Был такой человек, звали его Аса. Это был царь иудейский. И вот однажды пошел на него войной Зарай и эфиоплянин. У Асы военной силы было 580 человек. Простите, 580 тысяч человек. Это не 32 тысячи, 580 тысяч. Это войско очень большое. Это почти как у Наполеона, когда он в 1812 году на Россию наступал. И вы знаете, друзья, а на него пошел войной Зарай эфиоплянин, у которого войско было 1000 тысяч. То есть, по-нашему, 1 000 000 человек. И Аса посмотрел на войско, которое было в 2 раза численностью превосходное. И Асе стало страшно, и он начал молиться. Он сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному и бессильному? Помоги нам теперь, о Боже, ибо мы на Тебя уповаем. И нет у нас силы противостать против множества всего великого. Посмотрите, друзья, кажется, 580 тысяч, ну попытайся даже сразиться. Зачем тебе сейчас глаза к небу? Попробуйте, а может быть у вас получится. Ведь, друзья, я убежден, что Аса помнил историю с Гедеоном. Аса поднял глаза к небу и сказал: не в Твоей ли силе помочь сильному и бессильному? Друзья, и Бог им помог. Неприятелям что-то показалось, у них возник конфликт в неприятельском стане, и они начали убивать друг друга, и также была одержана победа. Вы знаете, друзья, вот это слово «не в твоей ли силе помочь сильному и бессильному» я для себя взял как девиз своей жизни, что Бог может помогать сильному и бессильному. Но если мы уповаем не на нашу силу, но уповаем на Бога, который живой и вечный, и может поддержать всякого человека, который поднимает к нему свой взор. Вот таким образом. Поэтому, братья и сестры, я хотел вот этими рассуждениями ободрить нас, знаете, в чем? В том, что нужно трудиться. В том, что нужно сражаться и побеждать, потому что дьявол, у него тоже сила великая. У него тоже сила великая. И поэтому кто-то из нас совсем молоденький, а кто-то уже старый. И кажется, ну что я теперь могу сделать? Для устройства церкви, для того, чтобы Бог действовал среди нас, для покаяния грешников. Ну что я теперь могу сделать? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Друзья, я приведу пример за одного сильного человека. Самый сильный на планете, вы знаете, кто был, да? Это Самсон. Самсон это был самый сильный человек на планете. Сильнее его, похоже, не было до и после, и до сих пор. И вы знаете, сила Самсона, она много раз подтверждалась, когда он, например, ослиной челюстью убил 1000 человек, или еще всякие ситуации были. Самсон много побеждал. И вот произошел такой случай, когда женщина Далида усыпила Самсона, связала его крепкими веревками и потом сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он проснулся, разорвал как нитку эти веревки, и сразился с филистимлянами и одолел. А потом был такой случай, что она обрезала ему волосы и сказала, филистимляне идут насти тебя, Самсон. И он когда проснулся, вы помните, как он сказал, друзья? Он сказал, пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами, но не знал, что Господь отступил от него. Но вот эти слова, пойду, как и прежде, сражусь, друзья, в этих словах было упование на свою силу. Пойду, как и прежде. У меня это много раз получалось. И у меня получится, вне всяких сомнений, и сейчас получится. Но он не знал, что от него отступил Бог. Друзья, и совсем не в волосах была причина, я скажу. А причина была в том, что от него отступил Бог. И если бы от него Бог не отступил, но с обрезанными волосами, он бы все равно одержал победу. Но потеряв Бога, он потерял силу. И связали его, и выкололи у него глаза, и привязали цепью к столбу, и он молол в доме узников. То есть сделался как обыкновенный раб. Простите, не как обыкновенный раб, он был еще и слепой раб, потерявший силу Самсон. Прошло много времени, и веселились филистимляне в доме бога своего Дагона, и решили посмеяться над Самсоном и сказали, приведите нам этого человека. Пошел мальчик и привел Самсона. Самсон попросил, подведи меня, вот здесь два столба, которые крышу держат, подведи к этим столбам, подвел. Он уперся руками в столбы и что сделал, братья и сестры? Нет, не раздвинул, он помолился. Братья и сестры, он помолился. Он поднял лицо к небу, я хотел сказать, поднял глаза к небу, это ошибка бы была, друзья, он поднял лицо к небу и сказал, укрепи меня только теперь, о Боже. То есть дальше не надо. Укрепи меня только теперь, о Боже. То есть он понял, что моей силы я сейчас не раздвину, даже то, что волосы отросли, ему теперь нужен был Бог. Он понял цену Бога присутствия. И Бог дал ему силу, и он раздвинул столбы, и обрушилась крыша, похоронив под собой Самсона и всех филистимлян. Братья и сестры, вот один и тот же человек, два положения. Пойду, как и прежде сражусь, или укрепи меня только теперь. Какое положение занимаем мы? Возможно, мы тоже похожи на Самсона, только в различной стадии его жизни. Возможно, мы тоже часто делаем дела, привычные для нас, как проповедовать, или к покаянию призывать, или свидетельствовать, или что-то делать, даже без молитвы, потому что у нас это получалось вчера и третьего дня. Братья и сестры, я скажу, нам нужен Бог. Нам нужен Бог, потому что без Бога мы хорошо не сделаем. И поэтому Иисус Христос сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Известнейший миссионер всех поколений, друзья, в истории всей церкви – это апостол Павел. Столько церквей, сколько создано было с участием апостола Павла, ни один миссионер создать не мог. Друзья, успех проповеди Павла был неимоверный. Очень многие люди обращались к Богу, и церкви образовывались все новые и новые и новые. И почему? В чем была причина? Причину, друзья, я нахожу на страницах Писания. Это второе, первое послание к Коринфянам. Думаю, что это вторая глава. Павел пишет: «Когда я приходил к вам возвещать свидетельство Божие, то я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И поэтому проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Братья и сестры, почему его проповедь была в явлении духа и силы? Потому что он много молил и учился? Потому что он был красноречивый и сведущий в слове? Потому что он пишет о себе: «Я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». И, друзья, когда человек имеет вот такое чувство переживания, что я немощный и не сильный, и я слабый, Господь, ты мне сегодня как никогда нужен. И Господь помогал и помогает нищим духом. Я знаю одного брата, друзья, он прекрасный проповедник, молодой, и он настолько проповедует хорошо. Я не могу не слушать проповедь, когда он проповедует. И когда он выходит за кафедру, вся церковь оживает, и все сразу: что он сейчас будет проповедовать? И вы знаете, друзья, однажды я вот так сижу возле кафедры, этот брат выходит за кафедру, и он так листает Библию, находит конспект проповеди и перекладывает с одного места на другое. И я смотрю, у него конспект в руках дрожит. Когда проповедь закончилась, собрание закончилось, я говорю: «Алексей, слушай, ты такой молодой, а у тебя уже руки дрожат». А он мне говорит: «Ты знаешь...» Да, я еще и говорю: «Ты, наверное, больной, может, тебе надо к невропатологу». А он мне говорит: «Ты знаешь, когда я выхожу за кафедру, у меня не только руки дрожат, но и ноги тоже». И вот здесь я понял, друзья, почему Бог дает благодать в служении проповеди. Когда человек осознает свою нужду в Боге, потому что видит нищету своего духа. Братья и сестры, и поэтому здесь написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Однажды Иисус Христос поставил ребенка посреди учеников, а ученики это уже были мужи, зрелые. А Христос им сказал: «Вот если вы умолитесь и будете как этот ребенок, то тогда вы войдете в Царство Небесное. А если кто не умолится как ребенок, тот и не войдет в Царство Небесное». А почему Христос с ребенком сравнил? Я, друзья, понимаю так. Потому что ребенок, вот как раз он, такой же слабый и немножко боязливый, и робости у него много, и он очень сильно нуждается в отце. Я хоть и старый человек, но у меня еще есть маленькие дети. У меня еще ребенку 2 годика. И вот я представляю, друзья, оставь его, попробуй пусти его одного, да? Он очень сильно нуждается в отце. И даже когда я по телефону домой звоню, он еще не очень хорошо разговаривает, но я слышу, кричит, он хочет мне что-то сказать. И вы знаете, какой у него всегда вопрос? «Папа, а когда ты домой приедешь?» Вот у него другого ничего нету. «А когда ты домой приедешь?» Потому что дети, они нуждаются в отце всегда. Братья и сестры, почему я вначале рассказал историю для детей? Я вам скажу, почему. Не просто для правильного вступления или чтобы интерес произвести какой-то. Потому что если бы на месте этих девочек был я, наверное, я бы взял палку и начал бы обороняться. Я думаю, что вы тоже. Вряд ли бы мы вот так вот молились, когда человек лезет в окно. По крайней мере, большинство из нас. Но Бог всегда на стороне нищих духом. И если мы будем осознавать нищету духа и будем больше молиться, я убежден, наша жизнь будет более яркая и более благословенная. Пусть Он нам поможет в этом. Аминь. Склонимся и помолимся.